Здравствуйте. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. На минувшей неделе мы посвятили передачу Иосифу Бродскому, которому в мае исполнилось 75. А на этой наш герой другой, родившийся в мае русский поэт, старший современник Бродского – Булат Акуджава. Дата не юбилейная, даже не круглая, но это совершенно не важно. Тем более, когда есть возможность залучить в студию такого собеседника, как Дмитрий Быков, автор фундаментальной биографии Акуджавы. Дима, здрасте, дорогой.
Здрасте.
Рады вновь видеть вас в студии.
Здравствуй. Спасибо.
Булат Акуджава. Это имя для нескольких поколений людей не просто овеяно легендой, но само его звучание какое-то особенное, похожее на гитарный аккорд. Это как Блок сказал про Пушкина, веселое имя, а звук имени самого Блока Цветаева сравнила с ощущением льдинки на языке. Немного есть даже в богатой талантами русской культуре имен, которые вызывают такие вот не логические, а какие-то дологические, чувственные или музыкально-слуховые ассоциации. Акуджава прожил непростую жизнь. В 13 лет лишился родителей, отца навсегда, а матери на долгие годы, которые ей предстояло провести в ГУЛАГе. В 17 лет ушел на фронт. В дальнейшем в литературной жизни было всякое. Не признавали, не печатали, прорабатывали. А его песни полны нежности, любви, юмора, светлой грусти, и никогда в них нет ненависти. И светлые образы из этих песен сопровождают нас по жизни, как вечные спутники. Пушкин, которого, благодаря Акуджаве, нельзя себе представить без падающего снега, не убирающий ладони со лба Моцарт, Ленька Королев в кипченке, похожей на корону. Только в финальные для себя и переломные для России 90-е годы Акуджава, кажется, расстался с надеждой и в будущее смотрел с печалью и пессимизмом. Последние в жизни написанные им поэтические строчки звучат трагически и, увы, как мы можем оценить сегодня, спустя полтора десятка лет, пророчески. Через два поколения выйдут на свет люди, которых сегодня нет. Им будут странными страхи мои, искаженный овал моего лица. Ниточка неразделенной любви вонзится пулею в их сердца. Им будет робость моя чужда, они раскованнее будут и злей. Зависть, ненависть и вражда взойдут над просторами их полей. Но это про сегодня. А тогда, когда с ним прощались, в июне 97 года на Арбате, который, как кажется, исключительно благодаря Акуджаве превратился не просто в легенду, но в символ Москвы, витал еще его дух, дух любви и надежды. И пришедшим поклониться его гробу, его знаменитым и незнаменитым современникам, несмотря на всю печаль момента, казалось, что у земли, способной рождать такие таланты, есть будущее.
Арбатского романса старинное житье к прогулкам в одиночестве пристрастие. Из чашки запотевшей счастливое питье и женщины рассеянное здрасте. Не мучьтесь понапрасну, она ко мне добра, легко и грустно век почти что прожит. Поверьте, это дама из моего ребра, и без меня она уже не может. Любовь такая штука, в ней так легко пропасть, зарыться, закружиться, затеряться. Нам всем знакома эта губительная страсть, поэтому не стоит повторяться.
Начнем такой, не придумал другой, поэтому с примитивной такой увязки. Угу. Как говорят в народе, кто в мае родился, тому всю жизнь мается. Угу. Вот Акуджава, он маялся в жизни или был
гармоничный человек.
Видите ли, это не совсем взаимоисключающие понятия.
Да, в общем, да.
Маются как раз чаще всего гармоничные люди, потому что Акуджава очень цельное явление, очень мужественное, как он говорил, то ли кавказское, то ли арбатское. И как всякий человек с довольно жестким и, надо сказать, очень органичным, да, очень естественным рыцарским кодексом, он маялся, конечно. Маялся прежде всего тем, что ему постоянно приходилось самоутверждаться в условиях очень некомфортных. Сначала такой советский принц, который лишился родителей, который, ну, мать в заключении, отец расстрелян. Переезд в Москву, переезд оттуда в Тбилиси, потом война. Все время среды очень трудные, и в дворовой среде самоутверждаться нелегко, хотя он ее вспоминал как райскую. На войне еще труднее, все-таки он 3 года отвоевал, и ранен был. И в Тбилиси существовать фамилия Акуджава, где двое его дядьев и, в общем, много другой родни просто уничтожены Берией, как меньшевики, не очень комфортно, невзирая на фронтовой опыт, и хотя он вспоминает иронически, что там весь филфак его носил на руках, это было далеко не так. И не от хорошей жизни сбежал он в Калугу, в Терпелужскую деревню на распределение, где тоже очень трудно было самоутверждаться, еще в классе далеко не комфортном. Он подробно это все описал в «Повести новенький, как с иголочки». В общем, он маялся, конечно, потому что среды, где он жил, они не располагали к такой цельности, гордости, они его все время втаптывали. А он, как такой кристалл, все время гранями своими проступает сквозь вот эту мякину. И поэтому ему, в общем, конечно, удалось в результате себя поставить. Но с помощью таких откровенно, я бы сказал, магических технологий.
Даже так?
Да. Я бы рискнул сказать, что Акуджава явление магическое. Такое, в общем, завораживающее. Он действительно сделал с русской литературой и, кстати, с русской аудиторией то, чего не делал никто. Очень точно про него сказал Вознесенский. Он, когда приехал в Париж в 62-м году, сказал: у нас появился феноменальный поэт. Стихи обыкновенные, музыка обыкновенная, исполнение посредственное, голос никакого. Все вместе гениально. Акуджава сделал странную вещь. Это действительно магия. Он сумел на какое-то время стать фольклором. Вот он первый абсолютно фольклорный персонаж, несущий в себе все черты фольклора. Амбивалентность, довольно резкое противоречие между текстом и подтекстом. В фольклоре же всегда поется не о том, что летят утки и два гуся, а о том, что вот я очень страдаю от одиночества. Но как-то это так завязано, сложно. Он, как правильно совершенно сказал Солженицын, сказано так мало, а забирает так глубоко. Он действительно вот забирает. И, конечно, когда люди слушали Акуджаву и плакали, он не понимал, почему это происходит. И почему мы сейчас слушаем Акуджаву, и для нас это такое вот совершенно магическое явление. Я думаю, что я и процентов на 10 не раскрыл там в книжке, как он это делает. Мне для того, чтобы расписать иную его песню, нужно было 15 страниц. Вот в том-то весь и ужас, что в том-то и чудо Акуджавы, что он, как фольклор, непересказуем, абсолютно амбивалентен. И если бы он не владел этими магическими технологиями, то, конечно, поэту и человеку с его чертами и с его характером было бы элементарно не выжить.
Я еще и спросил вот насчет того, что маялся, не маялся, потому что ведь образ всегда такой был немного в миноре, немного неудачник. Нагибин злобно написал, даже помните, в дневнике записал, на окурок, и якобы что специально, в общем, как бы придуривался для того, чтобы меньше травили.
Может быть, но Нагибин же как раз написал, что Акуджава – это явление абсолютно святое, абсолютно ни с чем сравним. Когда мы слушаем Галича, мы говорим: да, это очень хорошо, но когда мы слушаем «Последний троллейбус», мы можем просто вот что-то блаженно выдохнуть. Мы не понимаем, почему это хорошо. Да. Кстати, я со временем, вот страшную вещь скажу, я начал Галича ценить как минимум не ниже, а может быть в чем-то и выше.
Да, что?
Так случилось, потому что Галич оказался, как оказалось, Галич лучше понимал страну проживания. Очень многое он сказал точнее Акуджаву. Угу. Некоторые вещи, такие как там песня об отчим доме, они для меня стали, ну, не менее значимы, чем песенка о Моцарте, например. Или там по рисунку Полишанина и так далее. То есть очень многие кавалерийские романсы, очень многие вещи для меня стали не хуже, а может быть и лучше Акуджавы. Но в Галиче нет вот этой магии. Или если она есть, это магия, так сказать, ну, рационально постижимая. У Галича все-таки видно, как сделано. У Акуджавы не видно, как сделано. Акуджава — это такое вот круглое, как яйцо, как матовая такая комбинация. И поэтому он гораздо сложнее. И он, я не хочу сказать, что он прожил неудачником. Он прожил, понимаете, вот удивительная штука. В России главное — стать своим. Помните, был такой тост: выпить за матерей, которые бросают своих детей, в известной
песне
Островского.
Да, в известной песне Александра Николаевича.
Эта мать, да, она довольно часто бросает своих детей. Угу. Вот последний случай просто на наших глазах происходит. А других детей она выпихивает за рубеж. Все время, как в фильме «Дениса Евстигнеева», хочет спросить: мама, зачем тебе столько сыновей? И вот, понимаете, есть очень важный фокус, как в России стать своим.
Ну, для этого же точно неудачником нужно.
Нет, вот, ну, Акуджава дословно это сказал, да? Угу. По безбожному Лёва пройдись не спеша, и в знакомые лица вглядись. У Москвы, может быть, и не злая душа, но удачливым в ней не родись.
Точно.
Это похоже. Но он, конечно, имел в виду, нет, тут штука, как стать своим. А вот она выпихивает за рубеж огромное количество людей, как тот же Галич, например. Угу. А вот Акуджаву она не выпихнула. Он, хотя грузин с усиками, как его называли там в фельетонах, но как-то он стал своим. Каким-то образом Акуджава стал своим. Его запела страна. Фольклорным стало, маршем-десантником стало «Взлетает красная ракета над нашей родиной дым». Он написал «Бери шинель, пошли домой». Его словами стали объясняться в любви. Акуджава как-то стал своим. Вот это феноменальная задача. Это же непостижимо. Почему Акуджава, в котором все так чужеродно,
да,
его грузинский кодекс чести абсолютно здесь не приживающийся, угу, его кавказские, арбатские представления, немножко, может быть, блатные, как во всяком дворе, но очень фундаментальные. В нем же совершенно нет конформизма. А в России без конформизма прожить очень трудно. И как-то он победил. Как-то у него получилось. Вот эта магия, действительно, что абсолютный пасынок Акуджава с его грузинской фамилией, с его странными манерами, с его довольно сложными стихами, с его абсолютно блоковскими корнями немецкими романтическими, стал русским национальным поэтом. Вот у него получилось. Он не пасынок. Галич пасынок, а Акуджава не пасынок. Вот поэтому он, конечно, великий удачник.
Дима, скажите мне такую вещь. Вот вы упомянули уже эту тяжелую историю семьи, действительно, отец расстрелян, мать
тяжелую,
ну,
да,
чуть ли не полтора десятка лет провела в лагерях,
ну,
и
да, там ее
дважды еще ее,
да,
арестовывали и все прочее. Но не сказать так, чтобы уж вот в песнях так уж отчетливо пепел класс это стучит.
Нет, стучит.
Я понимаю, но тема вот всей этой сталинщины и репрессий, ну, не сравнить, как у Высоцкого она явственно подана.
У Высоцкого она явственна, а у Акуджавы, вот это может быть один из ответов,
ага,
как в России стать своим. Под текстом надо разговаривать. А у Акуджавы очень мало фактических упоминаний. О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой, там, ну, в не лучшей песне «Арбатские ребята».
Угу.
Но в голосе, в интонациях, в недоговоренностях сидит такая трагедия, какой у Высоцкого нет. Потому что у Высоцкого все-таки не детское переживание, а у Акуджавы именно детская трагедия. Трагедия осиротевшего ребенка. Когда война врывается в быт, когда арест врывается в семью, в любящую, а это была любящая семья.
А вот все эти, значит, предшествующие сталинскому времени комиссары в пыльных шлемах и комсомольские богини, что это? Почему такая идеализация той эпохи?
Ну, сам Акуджава мне на этот вопрос отвечал совершенно однозначно. Мы не любили советскую власть, мы любили родителей. А родители наши были комсомольскими богинями и вот комиссарами в пыльных шлемах. Это вот он, ну, он уже всегда все объяснял очень примитивно. Ну, так, чтобы было понятно. На самом деле, все глубже. Ну, вот что, Трифонов любил советскую власть, что ли? Нет.
Я как раз и хотел провести
не
эту
любил,
параллель.
Не любил советскую власть. Но попробуйте убрать из обмена вот этот кусок про старых большевиков. Конечно, старые большевики – это не очень хорошо. Но по сравнению с этими вырожденцами, которые родную мать продают за квартиру, они немного лучше. Это та вертикаль, которая нам дана вообще. Почему у Трифонова другая жизнь? Потому что до того была правильная жизнь, а теперь она пошла другая. Угу. Поезд уперся в глину, понимаете? Рельсы уперлись, и пошла неорганическая, то есть пошла органическая химия вместо вот этой великолепной прямолинейности. Я тоже, знаете, небольшой любитель комиссаров в пыльных шлемах, Но надо признать, что их было за что любить. В них было что уважать. Это поэтика Светлова во многих отношениях, из которого Акуджава, конечно, растет. Это преемство не любят упоминать, но, конечно, Акуджава имеет предшественником, своим неудачным предшественником, великого нереализовавшегося Светлова. Поэт же всегда, понимаете, приходит как в двух версиях. Сначала приходит такой недо, да, ну как Батюшков, который сошел с ума, а потом является Пушкин с его дивной гармонией. Всегда приходит неудачная версия сначала. Вот так и здесь. У меня есть подозрение серьезное, что на фоне общем российской истории все-таки комсомольские богини отличаются. По крайней мере, они во что-то верили, они платили за свои убеждения, и они не получали удовольствия, не получали наслаждения от репрессий. Мы думаем, что комсомольские богини проводили репрессии 30-х годов. Нет, репрессии 30-х годов проводились против комсомольских богинь.
Ну,
вот это надо понимать.
Ну,
у нас принято винить революционеров в терроре 30-го года. Террор 30-го года – это реванш системы, реванш совершенно другой. И о том, какая система произвела реванш, вот так вот же написано в «Упражненном театре», романе недопрочитанном, как темнота бунтующая, убивает его отца, который как раз любил просвещение, который старался сделать переносимым как-то быт этих людей на Урал-вагонзаводе. Говорят, там Шалва Акуджава мучил раскулачных. Шалва Акуджава делал все возможное, чтобы жизнь этих раскулачных была на что-то похожа. Участвовал он в этом? Да, участвовал. Как правильно тот же Акуджава говорил, я прекрасно всегда понимал, что мои родители построили ту систему, которая их раздавила.
Ну, да. И, наверное, тут и в его случае, и в случае Трифонова есть еще немного такая личная тоска по потерянному раю.
Ну, по потерянному... Видите ли, что считать потерянным раем? Если считать потерянным
раем... Комфортную жизнь в доме на набережной и так далее.
Понимаете, все-таки, может быть, у Трифонова она и была чуть более комфортной, потому что жизнь Акуджавы на нынешнем Уралвагонзаводе, она комфортной не была. Я все-таки ездил, смотрел, представляю себе примерно, как жили тогда на Урале. Конечно, Шалва Акуджава жил без каких-либо привилегий. Единственная привилегия там была то, что у них был дом. Но что касается Трифонова, понимаете, ведь Трифонов ценил не привилегии распределителей или что-то, он ценил атмосферу, которая была у него в школе. Там лёг карася, хождение по парапетам, дух этого такого вольного братства, начитанности, готовности к войне. Ну, каких-то, ну, для него это была школа таких советских дворян, советских кавалергардов. Я не думаю, что Акуджава ностальгировал по комфорту. Он ностальгировал по среде, где его любили, понимаете? Потому что и мать любила. Это была хорошая семья. Вот как это не ужасно.
Да,
я знаю, что люди, которые ненавидят большевиков...
Ну, я это и вложил тоже в тоску по потерянному раю. Конечно,
да.
Это не номенклатурные привилегии.
Нет, конечно. Но видите, в чем штука? Вот я очень, так сказать, не люблю большевиков, да? Но люди, которые ненавидят большевиков, они мне еще более враждебны. Это сказал Прилепин в «Обители», и я под этим подпишусь.
Я думаю, что они такие же большевики, наоборот, немного.
Но это, понимаете, это большевики еще и без их бескорыстия.
Ну да. Ну
да. Потому что не любить большевиков сейчас очень выгодно. Мы совершенно забываем, что путинский проект России – это абсолютно антисоветский проект. Проект, в котором нет места идеи, в котором нет места просвещению, самопожертвованию. Это проект мракобесный. Антибольшевистский, по сути. И когда Путина сравнивают со Сталиным, но это просто очень некорректно.
Ну, а вот теперь я, давайте так поставлю опять вопрос примитивно. Вот кто он все-таки по преимуществу? Поэт или бард, сочинитель песен, им же исполняет?
Ну, знаете, здесь приходится сослаться, так сказать, на мнение моего учителя Николая Богомолова, который сказал, что Акуджава хороший поэт, замечательный прозаик и гениальный автор песен. Вот ближе всего к гению он в этом. Я бы только не согласился в одном. Мне кажется, что в «Путешествии дилетантов» и отчасти в «Бонапарте» есть несколько кусков, сравнимых по уровню с песнями. Но поскольку «Путешествие дилетантов» писался в известном смысле как автоэпитафия, это такой роман прощания с миром, когда ему все казалось очень безысходным, в 50 лет, тяжелый кризис внутренний, все, песни больше не пишутся, все бессмысленно, депрессия настоящая. Вот в этом романе есть такой пафос прощания с миром, который его поднимает. Очень трагический роман, настоящий трагический роман, один из лучших в русской литературе.
Но все-таки, Суни Радим, ну не стал бы он тем, кем он стал, не возьми в руки гитару.
Конечно, что вы. Даже гитара здесь сделал 25-й.
Ну, это я, так сказать,
фигура
речи.
Да, он хотел петь под оркестр.
Да, серьезно?
Да, в молодости говорил, хотел выходить под маленький оркестр и петь. Он, конечно, ну, Евтушенко правильно пишет, что гитара психологически очень отражает его, но именно то, как он неловко держит гитару. Нет, у него про гитару же песня тоже замечательная. Она немножко такая женщина, немножко понял Бродского, да, ты гитарообразная вещь со спутанной Путин. Вот.
Ну, это классическое, на самом деле, латиноамериканское сравнение женщины
она
с гитарой.
Она похожа, да. Конечно. И он с ней немножко тоже как-то, она такая его дама, он немножко неловко ее ведет как бы под гриф, да, и помните, что он еще держал ее очень странно, держал почти горизонтально, потому что, говорит, я иначе не вижу лады. Но он, конечно, если бы не взял гитару, то это бы... Он совершенно правильно сказал Гладилину в последний его визит. А сейчас вообще, говорит, поэзии не будет. Мне повезло с гитарой, а так-то все, что я написал, не имело бы никакого веса.
Ах ты, какой умница.
Точно он все понял, потому какой что поэзия, умница, поэзия да. перестала звучать, а вот с гитарой мне повезло. Я уцепился за гитару, это очень точно.
А еще знаете, какая вещь? Вообще существует такое мнение, предубеждение, что из очень хороших стилов песен не выходит. Вот мне как-то композитор Журбин, не знаю уж до какой степени он для вас авторитет, говорил. Вот, он мне как-то сказал, что песня это как стакан. И вот если ее наполнить до краев хорошими стихами, то для не остается просто места для музыки,
нет,
ни для чего
тут
другого.
Какая штука? Значит, если в песне заложен внутренний конфликт, то музыка может просунуться туда как нож и что-то там произвести. Если вещь монолитна, то музыке там делать нечего. У Акуджавы, как правило, между стихами и музыкой чрезвычайно сложные отношения. Вот возьмите мой любимый пример. Одним размером написанный песенка о комсомольской богине «Не клонись-ка ты, головушка». У него этот размер, вот если брать там семантический орел, его всегда связан с песнями о маме и со стихами о маме. И то, и другое про мать. Но вот, казалось бы, надо петь комсомольскую богиню на вот этот элегический мотив «Не клонись-ка ты, головушка». А вот «Не клонись-ка ты, головушка», где утро новое горит, наоборот, так бодрячково на комсомольскую богиню. Попробуйте поменять, и получается ужас. Ужас в том, что у Акуджавы между элегией и его мажором всегда существует довольно острый конфликт. Он элегию поет, ну, вспомните там, я не знаю, когда метель кричит, как зверь, протяжный, это бодрые стихи, а они поются медленно и печально, и очень протяжно, и непонятно как. Вот у него всегда это есть. Или там он наконец явился в дом, казалось бы, какая динамическая баллада, и как она вяло и размеренно поется. То есть у него конфликт между стихом и музыкой всегда есть. И это, мне кажется, вот основа. Если писать к нему, к минорным текстам, мажорную музыку, можно омузыкалить практически. Появится конфликт.
Никакой традиции шансона за ним нету?
Вертинский? Нет. Вертинский совершенно другая история. Вертинский, если уж кого Вертинский там породил, только это Кима. Потому что Вертинский это Пьеро, это театр, и Ким, конечно, растет.
Ну, я думаю, что и Высоцкого в таком случае. Потому что вот эта вот балладность, о которой вы говорите, и уж театральность точно.
Немножко, наверное. Но Высоцкий, конечно, ну, брутальный такой персонаж, Арлекин, но тоже, наверное, да, того же театра масок.
Видите, а тут какой-то шансон за ним стоит?
Нет, за ним стоит только традиция фольклора.
Фольклора, хорошо.
Фольклор
городской, музыкальный фольклор.
Ну, городской романс в каком смысле? Но это не шансон. Это не шансон. Угу. Потому что, видите как, шансон поется все-таки с эстрады или в ресторане. А то, что написал Акуджава, поется или в одиночку под нос самому себе, когда ты едешь по бескрайней дороге. Ну, как вот самая такая песня для одинокого руля, это «Забудешь первый праздник и позднюю утрату», «Дальняя дорога». Вот сколько бы я не ездил в Крым, я всегда ее пою.
Или
это под нос, да, гениальная песня. Кстати, поздняя.
Да, или... на тебе судьбой, как матушкины слезы.
Всегда
нас с тобой, это лучше не сказать.
Или вот там, если уж петь Акуджаву, то петь его в застолье. Где тоже Беришин или пошли домой, это абсолютный лидер. Ну, как-то мой мороз-мороз. А Акуджава все-таки, понимаете, он, его ситуация не есть ситуация шансона, исходная ситуация. Песни же поются по разному случаю. Есть песни для трудового процесса, есть песни для марша, есть песни для любовного признания, есть для ресторанного шансонье, есть для одинокого напевания. А Акуджава для печального русского праздника. Для такого, знаете, когда все выпили, и всем захотелось чего-то бесконечно душевного. Когда первый припадок веселья пьяного прошел, и наступила печальная такая слезная задумчивость. Вот в этот момент все, значит, запевают по Смоленской дороге «Метель». Это, в этом смысле, он шансонье. Но он шансонье для второго этапа русского застолья, а никоим образом не для русского ресторана.
Понятно. Между прочим, я вот слушаю вас, и я подумал, а ведь это, ведь кажется, вообще был первый случай поэт с гитарой вот в этой советской...
Нет,
в советской? В советской послевоенной действительности.
Нет, Анчаров. Анчаров, да. Я думаю, что Анчаров раньше. Да, да. Еще раньше Охременко с двумя, не вспомни их, ну, который там Беранже, там Лев Толстой, он был батальонный разведчик.
Понимаете, вот самое необычное такое дело, самое чудо, это синхронность этого явления. Ведь никто не сговаривался.
Да.
Ким понятия не имел об Анчарове. Там, Анчаров понятия не имел об Охременко. Живущая там в Чкаловске 14-летняя на тот момент Навелла Матвеева, которая стала сочинять песни исключительно для брата, просто чтобы он не пел эти бандитские какие-то дворовые, она для него написала «Отчаянную Мэри». Она понятия не имела, что где-то есть Акуджава. Синхронность этого явления, возникновение в России авторской песни, оно знаменует собой очень простую вещь. Интеллигенция стала народом. Понимаете? Ага. Вот у интеллигенции появился свой фольклор. Кто называется народом? Мы все время спорим, что должен быть...
Какие социальные, общественные этого...
Вот это самое интересное.
Не-не-не, 48-й, всеобщее среднее образование.
Понимаете же, в чем дело? Как бы это сформулировать? Мы все время говорим, что вот народом являются бедные, или темные, или наоборот, самые лучшие. Есть одно определение народа. Народом называется тот, кто пишет народные песни. Если они не пишут фольклор, то они не народ, а население. Вот творчество народное безумно активизировалось в России после войны. Народ перешел в новое качество. К тому же всеобщее образование, чтение, насильственное большевистское просвещение привело к тому, что у интеллигенции завелся свой фольклор. Интеллигенция стала народом. Фронтовик Анчаров, художник, учитель Акуджава, учитель Ким – пастушка в подмосковном сельском хозяйстве Матвеева, сценарист Галич запели независимо друг от друга. Ведь Галич начал сочинять песни задолго до того, как услышал Акуджава. Были плохие песни, но все-таки. И когда вот это хлынуло, тут появилось явление КСП, которое до сих пор не вполне убито. Потому что народ продолжает писать песни. Другое дело, что КСП сейчас гораздо активнее существует там в Штатах, например, где огромное КСП.
Угу.
Но в России тоже есть кому попеть.
А ГУЛАГ не способствовал, что блатной вот этот добавок песен и фольклор еще пришел в жизнь?
Ну вот Синявский считал, что способствовал. Синявский вообще считал, что Россия в 20 веке дала миру два новых жанра. Все остальное в мире было. Лагерные песни и анекдот. Вот. И, конечно, эссе Синявского «Отечество. Блатная песня», оно очень раскрывает лагерную природу фольклора. Другое дело, что лагерный фольклор не свободен от блатного штампа и от ложной красивости такой.
Ну, да.
Но вот от чего совершенно способны там свободные песни Акуджавы. Но то, что это есть, да, безусловно, то, что нация поет вообще в трех состояниях. Либо она переживает тяжелейшие испытания в ГУЛАГе, либо она воюет, либо она творит.
А вы в книжке, между прочим, упоминаете еще приезд Ио Монтана.
Ну, он формализовал как-то. Он
мне
скорее...
тоже не кажется, что это какое-то большое могло оказаться.
Это большое. Он как бы, понимаете, он как бы показал Акуджаве, что Акуджава на правильном пути. Вот только это. Но Навелла Матвеева мне рассказывала, и она сама это часто повторяет, что Монтан для нее был как бы, ну, таким разрешением работать в этой области. Она поняла, что этот жанр, ею изобретенный, существует и правомочен. И поэтому она до сих пор, кстати говоря, она прекрасно поет и «Большие бульвары», и вот она помнит эти песни. Для нее вот это там и, значит, «Мария Визон», для нее все это значимо. И хотя Монтана перестали в известный момент в России, у нас дома все эти пластинки хранятся. Поэтому, наверное, он что-то очень важное сказал. Вот у матери до сих пор там две фотографии, Жерар Филипп и Ив Монтан, лежат под стеклом. И это значимо. Это было веяние вот той культуры, свободный и радостный, в которой все это можно. Потому что Акуджава жил как подпольный.
Ну да. А перестали его, когда он высказался по поводу вторжения в Чехословакию?
Да, ну он вообще, он много чего высказался там. Ну и Жерар Филипп тоже сказал, что ему не нравится советское женское белье, и тоже его забанили.
Нет, ну
Жерара Филиппа забанить было трудно.
Да.
А вот и у Монтана забанили.
Монтана запросто. А все равно все эти пластинки, я до сих пор помню, как дома, значит, как большую драгоценность извлекали «Мадемуазель» на качелях, ставили, и я под это дело благополучно вырос.
Mm-hmm. Еще же успели вдобавок воспоминания издать «Солнцем полна голова».
Такая очень была... хорошая, да, книга. Очень хорошая книга. И Симона Синьоре приезжала. Mm-hmm. Нет, ничего не поделаешь, все-таки Монтан... даже дело не в том, что его искусство так повлияло. Повлиял его, понимаете, образ.
Ну, повлиял его образ.
И когда Монтан в 89-м году, старый Монтан, приехал сюда и дал концерт, и пел «Опавшие листья», я видел, как зал рыдал поголовно. И это, что но. Хотите, но это одно из самых сильных моих воспоминаний.
Я сам это всегда, была молодость
сам всегда зала. Рыдаю, когда старый Монтан. А он же выступал через занавеску, и вот все вспомнили этот силуэт в коричневом свитере. Ох, моя старуха. Ужас.
Еще что я хочу сказать. Вот по поводу городского фольклора. Наверное, без традиции городского фольклора у Акуджавы бы не Арбат не превратился в какой-то такой вообще обобщенный символический образ. Я еще думаю о том, а что вообще до Акуджавы? Ну, был Арбат, его любили, но он
нет,
был...
Нет, как это мифология Арбата существовала?
Была разве?
Да, но я, поскольку там нашей семье когда-то принадлежал дом 11 по Арбату, я знаю, что эта мифология существовала. Но вот какая, смотрите, штука. Я же застал, и очень хорошо помню, там с матерью мы сколько раз ходили в тот же «Букинист». Угу. Кстати, наш первый спекторский 31-го года куплен там. За бешеные какие-то, за 30 рублей. Но важно не это.
Вот, было несколько букинистов, какой вы имеете в виду? Туда ближе
справа,
к Праге?
Справа, да,
ближе, ближе к Праге. Ближе к Праге, конечно. Там было куплено за деньги мастерство Гоголя Андрея Белого.
Да, молодец. Четырехтомник Уайльда был куплен там же с Преслонечковым. Но я понимаю, что... Вот что я хочу сказать. Арбат... Эта улица не столь однозначная. Во-первых, это улица, по которой ездит Сталин, что очень важно помнить.
Однажды улица... я видел Бога.
Да.
Бог ехал в пяти машинах.
Нет, это улица, которая топтуны в каждом... Угу. В каждой фотографии, как у меня, как мой 11 класс сказал, что вот... Очень хорошая песня «Топтуны» Духлыс. Я говорю, кто такие топтуны? Я думаю, господи, счастливый поколение. Вот, значит... Это улица, которая насквозь прослеживается. Это улица, где живет не только московская культурная элита, но и, простите, московская воровская элита. И Акуджава вспоминала об Арбатском дворе без большой такой идилличности. Это там Нинка Сачилина, первая любовь, такая несколько шлюховатая девушка, дочь этого легендарного пьяницы, который там мастер Гриши прототип. Это Ленька Королев, который действительно Ленька король этого двора, но это далеко не значит, что он... это такой немножко блатной король, что его куджавском сценарии это очень видно.
Вообще Кипченку, это, как корону. Кипченку, как
страшноватое место Арбат. Mm-hmm. И поэтому мифология Арбата – это такая мифология московского рыцарства. Понимаете, ведь рыцари тоже были не очень мягкие ребята. Поэтому я вот от идеализации Арбата я бы предпочел воздержаться. Ключевой текст, я помню, как Акуджава впервые прочел, это был 85-й год, и журфак там сидел в почти полном составе. Как мы умудрились туда попасть, я не знаю. Он прочел в одном театре-студии впервые «Арбатское вдохновение». Очень жесткое стихотворение, да, где «А глина ведь не вечный материал, и то, что я когда-то потерял, он под стеной Кремлевской обнаружил», там про сына, да. И что я когда-то потерял? Конечно, там, на Арбате, они во многом теряли и свою веру, и свой оптимизм. Это мрачное место, Арбат. Поэтому я бы предложил очень оценить у Акуджавы вот именно эту амбивалентность. Самая горькая песня об Арбате – это «Арбатский романс». Понимаете? Mm-hmm. Потому что Арбат – это еще и место утраты иллюзий. Вот что для меня принципиально важно. Mm-hmm. Одних дворовых ценностей недостаточно, чтобы выжить. Помните, как у Аксенова, да, конечно, ходят там юнги Билли и красотки Молли, но в этот зеленый вечер наших ценностей нам уже недостаточно. Тут что-то другое, что-то другое.
А как вы думаете, между прочим, Рыбаков со своими детьми Арбата, все-таки, наверное, вот это как образ взял у Акуджавы?
Нет.
Нет?
Ну, там жил.
Понятно, что он жил в том же доме
рядом
и так далее.
Рядом с Арбатским Марсом, угу. Да. Я думаю, что Балтер взял у Акуджавы название, а Рыбаков ничего у него не брал. У него, понимаете как, у Рыбакова же свой образ Арбата абсолютно еще менее идиллический, чем у Акуджавы. Дети Арбата – это ведь и юрок тоже, понимаете? Это и предатели, и конформисты, и служаки. Арбат это такое сердце Москвы, да, где да, всего
да.
хватает.
Это квинтэссенция,
а Москва не самый добрый город. Понимаете, Москва слезам не верит. Поэтому двор это место, где тебя защитят от ужаса государства, но законы двора в некотором отношении ничуть не мягче. Об этом, кстати, есть шикарная статья Жалковского «Рай, замаскированный под двор», где метафизика двора разобрана очень подробно и очень трезво. Ну, может, потому что Жалковский застал этот Арбат и родился в 1937 году. Поэтому хорошо помню, что это было.
Дим, а что он в войне уцепил такое, что действительно стал одним из лучших, в общем, поэтов, писавших
ой,
на
тоже,
эту...
Слушайте, это роковой абсолютно вопрос. Не знаю уж даже, как на него отвечать. Он уцепил в войне, что умирать не хочется. Он первый человек, который об этом в Советском Союзе вслух сказал.
А из-за этого... как разве у Гудзенко не было этой темы? У Слуцкого?
Нет, у Гудзенко и у Слуцкого близко. Они герои. А Акуджава...
Нет, в этом смысле.
Да, конечно. Акуджава мальчик на фронте. Помните там, что... Вот я вот скучаю по маме, я не хочу умирать. Это школяр, конечно, в этом смысле, самое революционное произведение. Потом Акуджава сказал, еще многих всяких дураков обрадует бравое пение солдат. Акуджава сказал о том, что война – это совершенно нечеловеческое дело, что это отвратительно. Когда там он написал, ах, война, что ж ты сделала подлое, его вызвали в райком и говорят, ну что же вы пишете, она великая, а не подлая. И он не мог ничего на это возразить, к вопросу о Майлсе. Вот, так что нет, не надо это самое. Он первым, не будем принижать его заслуг, он первым сказал о войне такими вот словами ребенка. Не верь войне, мальчишка. Он первым позволил себе сказать, что самая героическая, самая прекрасная смерть, она, ну вот помните у него там, да, чтоб видели враги мои и знали бы впредь, как счастлив я за землю мою умереть. А пока в атаку не сигналила медь, не мешай, старшина, эту песню допеть. Что еще там судьбой напророчится, хоть славная смерть, хоть геройская смерть, умирать все равно, брат, не хочется.
Не хочется. Не хочется. Вот
это сказать для 58-го года, это очень серьезная заслуга.
Дим, Акуджава и Высоцкий. Мы все равно никуда не уйдем от каких-то сопоставлений, потому что все-таки, наверное, эти два имени ушли в бессмертие.
Бессмертие, да.
Вот что, условно говоря, было у одного, чего не хватало другому? Или как угодно их сопоставьте.
И Акуджава, и Высоцкий, как Блок и Есенин, да, это два голоса народа. Голос, ну, конечно, Есенин голос определенной его части. Части несколько приблотненной иногда, части более героической в других ситуациях. Но это вот два лика, два голоса народа. Ведь Блок поэт ничуть не менее народный, ничуть не менее фольклорный, чем Есенин. Просто в Блоке есть и Есенин, и Маяковский, и все. Они в нем растворены. А Есенин – это голос части. Так и здесь. Акуджава – это голос, такой голос народа в целом. Его прекрасная такая лебединая душа. А Высоцкий один из ликов этой души. Один... Акуджава помещает...
Не принижаете Высоцкого?
Нет, нет. Акуджава помещает в себя огромное количество авторов. В Акуджаве, вот в его 200 песнях, это очень мало. В его 200 песнях, плюс некоторые неразысканные, есть, конечно, и Высоцкий, и Галич. Он как такая, как белый цвет, включает в себя весь спектр. Только Матвеева несколько здесь на особицу, потому что она такой советский акмеист. Мне кажется, что... Вот это, кстати, интересная точка зрения, что Акуджава с Матвеевой соотносится примерно как Блок с Гумилевым. Только другое дело, что у них, в отличие от Блока с Гумилевым, были очень теплые отношения. Но Матвеева, конечно, акмеист. Может быть, единственный советский акмеист настоящий. Потому что вот где и баллада, и слово значимое, и крепкое, и удивительно твердые конструкции, там, шпалы. Конечно, Матвеева акмеист советский. Вот это вы меня навели на отдельную мысль, надо будет об этом написать. Вот. Конечно, в Акуджаве просто есть все. Понимаете, как в Блоке. А Высоцкий – одна из ипостасей этого русского духа. Конечно, Высоцкий – совершенно гениальный поэт. Баллада о детстве, по-моему, эталонная. Баллада о, значит, книгах «Книжные дети» – это тоже шедевр. Но Высоцкий, как и Есенин, иногда впадает в избыточный пафос. У него очень много своего «я». И это «я» иногда вытесняет вот гения. Собственно, последние два года Есенин занимался хроникой собственного распада и сделал его фактом литературы. Подозреваю, что Высоцкий занимался чем-то подобным в последние лет пять. И написал своего «Черного человека». «Мой черный человек в костюме серого». Ну, да. Это великое произведение, но в нем есть признаки распада. В этом смысле, кстати, фильм «Спасибо, что живой» – это очень точная картина. Только просто, к сожалению, никто там не захотел этого увидеть. Все гадали, это Безруков или не Безруков. Угу. А говорили, ну Безруков. Но любим мы картину не за это. Это хорошая картина.
Лучше всего приезжать в этот дом, минуя официальные дни, когда от гостей, чаще искренних поклонников, реже зевак, не передохнуть. Когда майские торжества по случаю дня рождения хозяина с обязательными датскими речами и необязательными толпами бардов стихают, являя случайному путешественнику затворничество подмосковной весны. И хотя бродить по арбатским закоулкам мне уютней, Переделкино зовет тайной. Видимо, действительно нужно жить в столицах, чтобы помнить провинцию.
Надышишься вот так Москвой, насмотришься телевидение, начитаешься газет, потом едешь в провинцию российскую, и оказывается, что общество более цельное там, к счастью.
Дом-музея Булата Акуджава в Переделкино открыт не всегда и не для всех, впрочем. Быт поэта редко созвучен его стихам. Может, потому сам поэт впускал в свой дом только близких, которые не унесут с собой даже тени пророка. Да и оракулом Акуджава был посредственным, а может, просто не дожил до дня, когда последняя строка в предсмертном стихотворении становится пророческой.
Я надеюсь, что теперь вот для новых этих властей большую роль играет все-таки мнение мира. Вообще не позволит, конечно, такому бесчинству возникнуть, как было, конечно, нет.
Поэт сегодня не знает, что власти, устраивая эпические торжества по случаю победы, почти не вспоминали о нем. Хорошо, что кремлевские золотые орлы не потревожили его сна.
Дим, к такой финальной стадии Акуджавы, переходя, чем для него стали вот эти вот вторая половина 80-х и 90-е годы? Временем какого-то разочарования тотального?
Да, да. Это, видите, Мотыль замечательно рассказывал, я помню. Был творческий вечер Мотыля у Акуджавы в музее. И вот он рассказывал, Маргольдь его вел. Угу. Он Акуджава рассказывал, то есть Мотыль рассказывал, что он пошел к Акуджаве, неся ему в 91-м году, неся ему большой ананас. И он пришел с этим ананасом, и Акуджава ему говорит: боюсь, Володя, что ничего у нас не получится. Как вот этот ананас не приживется, так и это не приживется. Ничего не приживется. Он иллюзии не имел очень рано. У нас был большой спор с Ольгой Владимировной. Она тут утверждала, что Акуджава радостно приветствовал распад Советского Союза, там тюрьмы народа, все дела. Мне кажется, что он относился к этому очень тяжело. Ей виднее. И мне виднее со стороны, поэтому непонятно. Я думаю, что он не радовался. То, что советское...
А чему радоваться?
Ну, нечему абсолютно. То, что советское рухнуло, его радовало, а то, что пришло вместо советского, ему нравилось еще меньше. И он...
А он сразу как бы, он быстро это почувствовал, что вместо советского пришло то, что еще
хуже советского? Во всяком случае, в 91-м году он это уже понимал. Mm-hmm. Есть свидетельства. Он Копелеву это говорил. Там, видите, какая вышла тоже история. В последнем интервью в 90-м году Ксении Рождественской. Не, оно вообще-то не последнее. Там я с ним еще в марте 97-го разговаривал. Но это последнее большое интервью. И вот он ей сказал, что боюсь, что беда все-таки не в советском, а в русском. Боюсь, что все-таки советское может быть хорошо или плохо, но изначальная болезнь лежала глубже. И мне он сказал, что в русском характере есть слишком легкая готовность соглашаться. Вот если мне предложат с пятой чай, я лучше выпью воды. А здесь слишком... Или буду пить настоящий. Здесь слишком... Вот нет школы, нет готовности требовать хорошего. Есть вот такое терпение. И это терпение... И слишком долгая природа рабства. Я боюсь.
Ну, в том-то и дело, что это все-таки не генетическое, то есть оно уже
не
может
генетическое,
стать
генетическим, но боюсь,
конечно, историческое.
Боюсь, что он главные проблемы видел именно вот в этом национальном генетическом коде. И то, что советское, интернациональное все чаще заменяется русским националистическим, вот это его очень пугало. Mm-hmm. Он же видел там... так сказать, Асташвили устроил свой погром на заседание апреля, непосредственно
да.
при нем. Угу. Вот, там были разговоры, что Акуджаве там руку выламывали. Это неправда. И если бы Акуджаве кто попытался выломать руку, Акуджаве бы отмахался. Его все-таки, невзирая на всю его субтильность,
умел?
Да, в арбатском дворе его научили драться очень прилично. Причем он даже умел не то, что драться. Он умел, как бы сказать, так себя поставить, что его не решали сбить. Ольга вспоминает Владимировна, что однажды какой-то шофер обхамил женщину, а Куджава ему сказал что-то такое и так, что он извинился и отъехал. Он умел, да. Влад Шелч умел. Поэтому его не били, но это было при нем. И я думаю, что он понимал. А Куджава вообще умел очень так поставить на место. Любил цитировать фразу «с ним не пообедаешь». Поэтому он довольно рано понял, к чему все идет. И вот я тоже сейчас скажу, наверное, печальную вещь. Я говорил, не буду называть этого имени, надеюсь, все-таки это интервью опубликовать. Я говорил с очень крупным исследователем русской литературы за рубежом. И он говорит, конечно, вашей ностальгии по советскому у меня нет, я дольше жил при советской власти, но я обязан признать, среднее качество населения было выше. Было выше. Люди знали границы, люди помнили какие-то барьеры. Конечно, то, что случилось после советской власти, это обвальное падение, обвальное мракобесие, полный отказ от просвещения. Пусть мне сколько угодно шьют ностальгию по ГУЛАГу, но ГУЛАГ одно, а поздняя советская власть другое.
Хорошо, а какая-то развилка была, которую прошли
была.
Не в ту сторону?
Была, в 62-м году, Новочеркасский расстрел. Если бы не было Новочеркасского расстрела, можно было бы все отыграть назад. Хрущев сделал великое дело, не спровергнув Сталина, но и сделал массу страшных дел. Борьба с любыми культами, помимо культа личности, борьба с церковью.
Ну да,
расстрелы, расстрелы вместо каких-то попыток разобраться. А волюнтаризм пресловутый. Конечно, понимаете, до 58-го года развилки были. После венгерских событий, после травли Пастернака, еще куда-то можно было отыграть. После 62-го года все. И обратите внимание,
но что... опять же, тогда это поколение Акуджавы было на подъеме, что называется.
Ну, Акуджава
на нем
попытался,
можно было много
Акуджава
построить.
Же попытался написать там все серьезные тайны, он написал стихотворение, просто откровенно обращенное к Хрущеву, это как я сидел в кресле царя. И золотую шпагу нервно готов я выхватить, грозя, но нет, нельзя, я Павел Первый, мне бунт устраивать нельзя. То есть мы понимаем, что ты не можешь бунтоваться против собственной системы, но если ты против нее взбунтуешься, мы даем тебе карт-бланш. Мы понимаем, что ты Павел на троне, что ты все понимаешь, но не можешь ничего изменить. А ты попробуй, да, там, ребята, навострите руки, нам это дело по плечу. И в каком-то смысле это было услышано. Хрущев же все-таки оперся на интеллигенцию в 62-м, он напечатал Солженицына, он опирался на Твардовского. Другое дело, что в 63-м он дал позорную...
Устроил, да.
Да, да. Дал позорную слабину, и сразу в 64-м его съели. Угу. А это очень просто. Не надо ссориться с интеллигенцией.
Конечно.
Он лишился последней опоры.
Конечно.
Народу он лишился еще в 62-м. Интеллигенция готова была, там, про Новочеркасск не все знали, но на многое, на голод, там, на какие-то его глупости, на кукурузу, она готова была на многое закрыть глаза ради свободы. Вечная интеллигентская ошибка. Ну, хорошо, они ему поверили в 62-м, а в 63-м он им надавал по сусалу. Вот это была катастрофа 63-го
да,
года, которую замечательно написал Стругацкий Борис Натанович, что все болотное, все ужасное, опять полезло на руку, какие-то мерзкие гады полезли, все подняло голову. Ну, простите, вот в 64-м его сожрали. И когда его сожрали, вспоминает Таш Матвеева, мы все ужасно радовались. Мы совершенно не понимали, что будет потом. Все говорили, как хорошо, кончился этот абсурд. А тут пришел такой, что...
Чего точно говорить? Так же радовались, когда сожрали Горбачева.
Да, конечно, я радовался. Я, кстати говоря, и до сих пор считаю, что Горбачев действительно пересидел на троне. Другой вопрос, что сменил его человек, совершенно к этому не предназначен.
Ну, абсолютно. Абсолютно. Дим, ну, последнее вот, да. Что бы я хотел вас спросить, это, я не люблю гипотетические вопросы, но тем не менее, вот это вот его, как мы констатировали, такое тотальное разочарование. Проживи он дольше, Уехал бы он отсюда...
Не, не уехал.
Не уехал бы, нет?
Он всегда, в таких ситуациях рассказывал притчу про ворона и сороку. Угу. Сидят в клетке, посадили в клетку ворона и сороку. Сорока все чирикает: люблю родные леса, люблю родные луга. Ворон на утро умер, потому что не мог жить без родных лесов и лугов. То есть он был такой молчаливый ворон, да? Он был не из тех, кто в клетке чирикает: люблю родные леса. Это... Нет, он бы не уехал никуда, конечно. Ну, просто, понимаете, он умер очень вовремя, как и Блок. Вот он умер так, чтобы вот его жизнь образовала абсолютно ровный художественный текст. Нельзя говорить про человека, умер вовремя, но я думаю, что он бы этот цинизм мне простил.
Ну, хоть, слава богу, и не так тяжело, как Блок.
Не так тяжело, как Блок. Хотя, знаете, тоже последние годы он очень мучился. Весь организм ему как-то стал отказывать. Он ему же для того, чтобы вылечить эмфизему, его держали практически, ну, он не мог ни с кем общаться, никого нельзя было пускать, потому что ему давали лекарства, которые подавляли как-то иммунную систему, да. А потом он взял и увиделся с Копелевым, грипповавшим. Не мог проехать мимо Копелева. Вот это удивительно, что не мог проехать мимо Копелева, не обнять его. Говорит, может, это последний раз. И через 2 недели умер он, а через 3 Копелева. Вот такая история.
Но зато повидались. Зато повидались. Ну, чтобы не заканчивать на теме смерти, я последний раз, что вас спрошу, вот самые на ваш вкус его шедевры. Песенные.
Песенка о Моцарте, песенка о Надежде Черновой. А по Смоленской дороге последняя песня «Отъезд» кажется мне абсолютно гениальной. А, «Дерзость» или «Разговор перед боем». А, «Дальняя дорога». Я бы еще назвал из ранних, конечно, «Троллейбус», но «Троллейбус» все назовут. А, вот, песенку о моей жизни, а как «Первая война». Вот, сейчас, подождите, всегда кажется, что что-то упущено без надежды.
Любовь разлуку не упустил?
Ну, это немножко другая история, это все-таки Шварц.
Ну, это Шварц.
Ну, «Кавалергард», конечно, «Любовь разлуку», конечно. А, господи, «После дождичка небеса простор».
А, хорошо. Замечательно.
Спасибо вам большое.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Она была вновь посвящена поэту Булату Окуджаве. И что вдвойне замечательно, о поэте говорил поэт Дмитрий Быков. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Не кланись-ка ты, голубушка, от невзгод и от обид, мама белая голубушка, утро новое горит, мама белая. Смывает начисто, все разглаживает вновь, отступает одиночество, возвращается любовь, отступает одиночество. Возвращается любовь, и сладкий, как в полдень пасеки, как из детства голоса твои руки, твои песенки, твои вечные глаза. Твои руки, твои песенки, твои вечные глаза.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».